Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напоминаю нашим постоянным слушателям, а тем, кто вдруг нас слушает впервые, что вы слушаете цикл передач под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можете сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также напоминаем вам, что мы в прямом эфире работаем. По средам, значит, телефон прямого эфира в Москве 8-495-959-5939.
Сегодня мы поговорим о религиозном образовании в школах. Введение религии в школе в обществе встретили с осторожностью. Вопросов и опасений у родителей крайне много. И у нас, православных, тоже очень много вопросов по качеству тех людей, кто преподает, по качеству тех знаний, которые преподают, и потому, а как же соседи по парте будут воспринимать, наших детей в первую очередь, да, будут воспринимать эту религию в школе.
Давайте проясним эти вопросы для наших радиослушателей. Что сейчас происходит? На каком этапе вообще введения данного предмета? Сегодня мы зададим все ваши и наши вопросы гостю, Метлику Игорю Витальевичу, заведующему лабораторией духовно-нравственного воспитания Института семьи и воспитания Российской академии образования. Здравствуйте, Игорь Витальевич.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наверное, сразу первый вопрос. Введен предмет сейчас в школах?
Да, с этого учебного года во всех школах российских учебным планом предусмотрено преподавание не предмета, а комплексного курса, или, если правильно говорить, предметной области, включающие 6 учебных предметов или модулей, как их называют в этом курсе. Почему их так называют, об этом можно будет тоже позже сказать. Среди которых есть один – основы православной культуры. Один из модулей может выбрать семья ребенка. И вот в 4 классе наши дети с этого учебного года приступили к изучению основ православной культуры в обязательной части программы по выбору семьи школьника. По итогам этого выбора, ну, о его условиях тоже можно позже сказать, около 30% родителей третьеклассников в прошлом году выбрали изучение основ православной культуры. Вот сейчас это где-то около 300-400 тысяч школьников у нас уже изучают этот модуль или предмет в рамках вот этих вот шести, значит, других предметов. Напомню, из них еще три по религиозным культурам, ислама, иудаизма, буддизма, и два неконфессиональных модуля или предмета. Один по этике, светской этике, и второй по такой религиоведческий модуль понемножку о разных, как бы, религиях.
Ну, то, что предоставляется выбору родителей, это понятно, да, хотя вот сегодня я, например, взяла и обзвонила своих знакомых с детьми-четвероклассниками. У меня лично ребенок есть в третьем классе, нам это предстоит только на следующий год, и в пятом классе, но мы уже не застали. Вот, и...
А дети пятого класса не изучают?
Значит, вот этот, как бы, выбор и преподавание в четвертом классе у нас по всем школам России явилось результатом эксперимента, который был в 20 регионах примерно Российской Федерации, по преподаванию фактически этого экспериментального формата, когда вот один год.
И есть, только в четвертом классе.
Да, эксперимент шел в четвертом и пятом классе. Решили, что преподавать надо, и это правильно, целый учебный год, не прерываясь на летние каникулы. И вот сейчас это преподавание началось. Но изначально концепция церкви, подход Русской Православной Церкви и та концепция, которую я сказал, в 2007 году принятая, предусматривает введение этого образования по всем ступеням и годам обучение. Как это делается в школах многих государств, европейских, и мира, бывших наших советских, даже республиках и социалистических странах. Вот эта предметная область, возможность в рамках прохождения общеобязательной программы общего образования детям приобщаться, изучать традиционную религию в данном обществе, одну, две, три, на которую есть запрос, как бы, образовательно изучать. Вот эта предметная область, как мы предполагаем, должна вводиться будет по всем годам обучения. Но это процесс. Сейчас концепция расширения этого преподавания, как бы, рассматривается. Это тоже отдельный вопрос, сложный. Здесь, понятно, разные есть подходы и желание развивать эту практику, и желание ее не развивать, и так далее. Вот. Но вот в этом учебном году это только четвертый класс. При этом я уточню, что есть возможность изучения православной культуры помимо вот этого курса «Основы религиозной культуры и светской этики» и вариативной части школьной программы. Это те часы, которыми может распоряжаться школа. В Москве эта практика развита не очень сильно, но есть у нас такие регионы, например, Белгородская область, где это массово происходит именно вот в этом компоненте. И это, как бы, параллельные практики, которые идут параллельно, то есть возможно такое преподавание, и вот это вот обязательная часть.
Вот вы сослались на статистику и сказали, что 30% родителей выбрали для ребенка
чуть больше, да.
Чуть больше. Это статистика по России или по Москве?
Это по России, по Москве выбор меньше, это в районе 20%. Вот, есть у нас такие подозрения, что мы еще и на самом деле чуть-чуть поменьше. Вот, и результаты этого выбора, конечно, не отражают реальное, как бы, распределение, да, национальное, религиозное и так далее. Мы это все понимаем. Это понимает и, кстати, руководство нашего образования, потому что, чтобы этот выбор был полностью объективным, нам необходимо информированное, добровольное участие родителей, активное, сознательное в этом процессе, что с первого раза было сделать очень сложно, и возможности удовлетворять этот выбор. То есть подготовленные учителя, отработанная система деления классов на группы там, и так далее. Поэтому я бы так оценил, что в среднем по России выбор составил где-то в районе 50% от того, что мог бы быть или будет когда-нибудь, если вот эти все условия будут соблюдены. В Москве чуть поменьше.
Юль, есть еще такая тонкость, и что многие не смогли сделать этот выбор. Что есть школы, например, в Подмосковье, за которых решили местные чиновники и ввели им основы мировых религий, называется предмет.
Ну, в Подмосковье выбирались все эти предметы, поэтому это, скорее всего, не подмосковные чиновники, а чиновники, может быть, в каком-то конкретном муниципальном образовании, в какой-то конкретной школе. Вот. Здесь вот очень важно, мне кажется, это для наших, прежде всего, слушателей, и для тех, кто вот будет выбирать, а выборы тоже скоро предстоят у тех, кто дети обучаются в третьем классе активность и сознательные позиции родителей. Поэтому об этом нужно говорить, нужно ориентировать родителей. Мы все родители, у нас дети учатся в школе, никто не хочет портить отношения с администрацией, с директором,
да.
Проявлять какую-то активность там, да.
Нет, все хотят проявлять активность.
Но по-разному.
Но никто так, не проявляет.
Вот. Но здесь надо иметь в виду, что это как бы закреплено всеми федеральными решениями, родители, православные родители, да и любые родители, которые хотят, чтобы изучал их ребенок православную культуру, потому что изучение православной культуры не ассоциируется как бы с обязательной религиозной принадлежностью родителей. Да, никаких справок, что ты там православный или верующий, не требуется. Вот так, но если такой запрос есть и такое понимание есть, то нужно активно поинтересоваться в школе, когда будет этот выбор. Когда...
Ну, а как? А скажет, например, зауч. Ну, а что? У нас там, не знаю, нет педагога.
Или все там, правильно.
Нет, там нет отдельной аудитории.
Ну, это уже да. Все мы как бы проходили.
Что, для вашего одного это... ребенка, что ли, будем
да,
делать
да.
Этот
да, да, здесь да. Есть несколько позиций, но то, что вот вы последнее сказали, для одного ребенка. Ну, в общем-то, это не актуально, конечно, там, для Центральной России, но где-то это может быть актуально, что действительно одна семья только найдется, которая выберет изучать православие. Здесь надо сказать, что... По европейскому опыту существует как бы минимальное количество обычных детей в классе или в школе, которые вот их семьи выбирают изучение той или иной религии. Если этого минимального числа 8-10 человек, 12 не находится, то дети идут все на курс светской этики, под который принимается общегражданская, общественная, вот та этика, которая, условно говоря, определяется нашей Конституцией, главой 2 «Права и свободы человека».
У нас звонок в студии. Давайте послушаем звонок, а дальше продолжим. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я сама учительница и очень как бы рада присоединиться к вашему разговору по теме о том, что вот в школах ввелось обучение этого предмета. Вот в нашей школе, например, выбрано... Два модуля – обучение православной культуры и основы светской этики. Ну, я как бы очень давно в программу ввожу, ну, как бы вела уже вот это обучение детей на основе восприятия вот божественного мира, вот эти вот знания, которые можно было дать раньше. А сейчас я благодарна патриарху, благодарна вот государству, что ввели этот предмет, что можно детей воспитывать, развивать, направлять, говорить с ними о добре, о зле. И вот в моем классе 27 человек, и 20 из них только 16 выбрали православную основы православной культуры, а 11 – основы светской этики. Детям очень интересно.
Да, вот проблема со связью, но действительно это так. Мы от многих учителей слышим такую вот благодарность, слышим от многих учителей то, что наконец-то разрешили.
Ну,
до,
да,
этого,
да.
До этого многие как-то...
Да, об этом
тяжка,
тоже надо
да,
было нам что-то... говорить, потому что, понимаете, это больше всего касается православного сообщества, потому что вот представители наших, так сказать, братских других традиционных религий в этом плане действуют, на мой взгляд, более профессионально и удачно и эффективно. Потому что у нас вот эти стереотипы, сохраняющиеся советские, что нам кто-то что-то должен разрешить, позволить, государство, оно все контролирует, все воспитание в школе, и мы должны у кого-то что-то просить, они уже как бы мешают быстрее продвигаться к цели. А цель простая, чтобы наши дети все время обучения в школе могли бы приобщаться к нашей православной культуре. Профессионально, систематически, что многие семьи, согласитесь, сейчас делать не могут в семьях своих. Вот это образование дать. Так вот, это образование, это не нечто такое уникальное. Это есть, как я сказал, почти во многих европейских странах. Это было у нас до революции, в форме закона Божия там своя специфика была. И в этом процессе нет ничего такого сверхординарного. Он обусловлен просто восстановлением, так скажем, историко-культурной преемственности нашего общества, школы и так далее. Вот я бы хотел отозваться по поводу благодарности. Конечно, мы благодарны священноначалию, церкви, всем тем, кто этому способствует. Но здесь надо понимать, что я всегда об этом говорю. Вот этот процесс и его движение основывается на трех как бы таких опорах. Это школа, учитель и вся педагогическая база. Это церковь, которая должна обязательно участвовать в этом процессе, представляя интересы православного сообщества и обеспечивая идентичность этого образования, истории, культуры, традиции, вероучения церкви. И родители, семьи, общество, граждане. И без вот этой третьей основы вся эта как бы конструкция шатается, потому что если нет этого активного выбора, заинтересованного участия, поэтому с того, с чего я начинал, если у кого-то идут дети в четвертый класс на следующий год, обязательно поинтересуйтесь, когда будут выборы, когда будет родительское собрание, скажите, что вы знаете об этом, что вы будете обязательно участвовать. Даже если вы имеете возможность пригласить или поговорить с администрацией школы, чтобы пригласить на такое собрание представителя церкви, священника из ближайшего храма или кого вы считаете нужным, чтобы представить православную культуру как предмет, тоже об этом надо говорить, потому
это
что
можно,
такая,
да?
Такие возможности в федеральных и методических материалах предусмотрены: участие церкви и в подготовке учителей, и в разработке и подготовке пособий, и в самом выборе, для того чтобы обеспечить его добровольный информированный характер. Чтобы это не было...
Может прийти батюшка и рассказать, чему будет детей учить.
Может, и никакого нарушения в этом нет. И если администрация как бы сопротивляется этому, ну, нужно как бы убедительно об этом говорить, что это можно делать. И я думаю, в большинстве случаев конструктивное решение будет найдено, потому что многие школы и в Московской области, и в Москве так или иначе взаимодействуют, сотрудничают с приходами ближайшими. Как бы... А если будут преподавать православную культуру, обязательно они будут посещать эти храмы. То есть вот эту связь нужно использовать и укреплять.
Игорь Витальевич, ну, я знаю, что многие православные, даже родители, которые действительно православные, они не взяли этот предмет в этом году, потому что посчитали все-таки это экспериментом и испугались, что некомпетентное преподавание может навредить тонкой детской религиозности. Да?
Согласен, да. Это проблема есть, я бы не сказал, конечно, что это многие, но такой подход есть. Кого-то не устраивают учебники, те, которые значит, здесь используются, а я уточню, вот тоже звонок был, что, значит, конечно, содержание образования, оно согласуется Русской Православной Церкви, там, исламскими организациями, иными с государством. То есть эти учебники проходят и государственную педагогическую экспертизу, и экспертизу конфессиональную. Должны проходить, и вот те, которые используются, они проходят. Но опасения такие есть и по кандидатуре учителей и так далее. Конечно, если вся система это будет работать так, как она должна работать, например, общественное самоуправление в школе, представители родителей должны принимать участие и согласовывать кандидатуры этих педагогов, вести такие курсы, предметы, не обязательно православную культуру, этику, должны авторитетные учителя, не какие-то случайные люди в школе оказавшиеся, которые известны своими нравственными качествами в том числе. Конечно, позиция церкви тоже состоит в том, что это должны быть православные именно люди, по крайней мере, не испытывающие никаких, как говорится, неприязни к православию. Вот. Проблема сейчас в том, что готовится пока учитель для ведения всех этих предметов, что, естественно, ненормально и в перспективе быть этого не должно.
Человек, который ведет
позиция
там...
церковная здесь также состоит в том, что это должна быть профильная подготовка. То есть это должен быть, да, педагог православной культуры может вести этику, религиоведение, но две там религиозные культуры вести не нужно. Но, несмотря на все это, мне кажется, что более разумно все-таки записаться на этот предмет и поучаствовать в его преподавании, познакомиться с учителем, если это школьный учитель, так начальной школы или предметник это может быть, познакомиться с ним. Если это православная семья, предложить свою помощь
и
через ученика, конечно, потому что принципиальная особенность вот этой всей предметной области, что преподавание, обучение ведется совместно с семьей. Детям даются задания в семью. Семья приглашается на завершающее мероприятие по этому курсу. Вот в конце года это предусмотрено программой. Семьи, родители совместно выполняют все задания и проекты дети. И прийти к учителю и предложить эту помощь, я думаю, многие учителя просто это с благодарностью примут. И потому что каждый ребенок воцерковленный, православный, знающий традицию, уже по существующему опыту, как мы это видим, это большая поддержка педагогов в преподавании православной культуры.
Но вот у нас есть такой опыт, очень многие мамы говорят, что, ну, как, кто воцерковлен, что их приглашают в школу, чтобы они преподавали.
Ну, если она, мама имеет соответствующую подготовку, образование, то нет проблем.
Нет, она не педагог. Я не думаю, что они педагоги по образованию, но они имеют там, да, какое-то высшее образование.
То есть достаточное образование, светское образование, имеется в виду наше для преподавания, то возможно такие ситуации. Да? Да, конечно, человеку должна быть педагогическая подготовка, поэтому потому что часто у нас опыт вот преподавания православной культуры разных курсов в вариативном компоненте людьми воцерковленными, воодушевленными, но не имеющие вот этой подготовки учителя, которому же нужно решать проблемы помимо преподавания знаний еще методически, дидактически, да дисциплину просто в классе держать, да, в группе. Дети, они есть дети, может в какой-то момент надоесть
этот урок. Класс не самый простой.
Ну, не самый сложный, но не самый простой. И поэтому, конечно, здесь речь о том, в самом начале эксперимента и говорилось, о светских учителях. Имею в виду не атеистов, но именно учителей, которые в школе, как говорится, не первый день, они знают школу, детей, и поэтому могут эффективно работать.
У нас снова вопрос.
Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы, во-первых, спасибо за передачу, просто нужной и своевременной, но мне бы хотелось послушать, есть ли опыт, где уже проводился эксперимент в городах по выбору модуля. Какой модуль себя, в общем-то, более показал как, ну, самый эффективный. И есть ли из этих 6 модулей, которые бы не советовали его выбирать по какой-то причине? Вот у меня такое впечатление, что вот изучение многих религий, я забыла модуль, как он там правильно называется, все-таки он для четвероклассника, он просто будет рассеиваться, и, в принципе, очень тяжело ему будет этот модуль как бы изучать в совершенстве. Простите, пожалуйста.
Спасибо, спасибо.
Спасибо за вопрос. Правильно подметили, что, я напомню, даже по церковной концепции было 5 предметов, а не 6. Да? Это был один альтернативный неконфессиональный предмет, на который как бы записывают тех детей, которые не идентифицируют себя с какой-то религиозной культурой и традицией. Вот. Вот в эксперименте, значит, и было такое решение принято, вот еще имейте предмет по всем религиям. Конечно, предмет такого религиоведческого плана, секулярно-религиоведческого, в начальной школе, сравнительно религиоведческого для детей, преждевременно. Вот. А это было сделано, кстати, по нескольким основаниям. Ну, кто-то видел в этом возможность сделать выбор без выбора. То есть есть 2 неконфессиональных, и мы знаем, что опыт такой был, когда в каких-то регионах или на территориях давали выбирать только из этих 2, и вроде есть выбор, а выбора-то нет. С другой стороны, были и такие мнения родителей, которые не хотели изучать как бы никакую религиозную культуру, ни этику, а вот давайте нам всех религий понемножку. Хотя еще раз соглашусь с нашим слушателем, что это в начальной школе рано. И по изначальной как бы концепции всей этой предметной области знания о религии сравнительные, вот такие, предполагалось давать, и я думаю, может, так и будет в будущем, вот в этом альтернативном неконфессиональном курсе в старшей школе, ближе уже к старшей школе. Еще был какой-то вопрос.
Я сейчас напомню в начале нашим радиослушателям, что вы слушаете радио «Радонеж», передачу «Женский клуб». Вы можете прислать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира в Москве – 8-495-959-5939. Мы ждем из вас ваших звонков и вопросов. Вот есть у нас один вопрос, по СМС пришел. Что такое предмет «Светская этика»?
Да, сейчас отвечу. Вот перед этим немножко небольшой комментарий. Вот какой лучше себя предмет или модуль показал? Да тут не может быть такого как бы сопоставления. Кому что ближе, тот то и выбирает. И вот такое сопоставление возможно только в качестве учебников, методического обеспечения, преподавания. В принципе, все вот эти вот 5 там, или 6 сейчас предметов модуля можно преподавать качественно, полезно для детей. Вот. Но как это в каждом конкретном месте делается, это уже это особенности бывают разные. Значит, вы спросили
про светскую
этику.
Да.
Да. Дело в том, что когда вот эти названия предметов появились, и по религиоведению основы мировых религиозных культур, а религиоведы как бы не поняли, о чем идет речь, потому что это и не мировые религии, которых три, я напомню, что у нас из четырех модулей один иудаизм, это национальная религия, и не все религии мира. Поэтому определенная как бы такая неразбериха тут еще сохраняется. Что касается этики, по опыту, опять-таки, мировому, это курс нравственной направленности, основанный на принятых в данном обществе гражданских общих ценностях, и поэтому это этика светская, в смысле этика гражданская. У нас у этиков, у философов такого понятия нет, и тоже было некоторое замешательство, вот, поэтому, значит, с формированием вот, содержания этого предмета. Хотя курсы такие, не на один год обучения, еще до этого были разработаны, в частности, в нашей Российской Академии образования, они есть. Это систематическое приобщение детей к нравственной культуре, ценностям общества, вот без, так сказать, специфики их отношения к определенной религии. Некая альтернатива, которая возникла исторически в Европе тоже, в процессе секуляризации общества, когда сформировалась какая-то существенная часть общества, которые не выражали желания изучать там, католицизм или лютеранство, или какие-то иные религии в школе.
А скажите, а вот с чем же все-таки связаны вот такие достаточно... Вроде предмет начался, да, вот учебный год начался, уже ноябрь практически на дворе, а вот все равно вот идут постоянные обсуждения в Государственной Думе, вот сейчас там, да, такие обсуждения законопроектов, которые касаются образования, и перекладывают это, естественно, как бы, да, сразу поднимают всю бучу и говорят, это и ОПК, это вот и проблемы, которые вот касаются православных школ в первую очередь. Это вот там и то. Вот как вы думаете, с чем это все связано?
Здесь как бы параллельно это процессы. Школа, система образования активно осваивает эту практику. И осваивает она ее нормально. Я бы даже сказал, что никакая другая инновация, как у нас говорят, за последние 10-15 лет такой поддержки общественной не имеет. По опыту вот тех экспериментальных регионов, я эти данные везде привожу, они есть открытые. От 80 до 90% положительные отношения выражали к этой практике и учителей, и родителей во всех группах, и даже администрации. Поэтому здесь процесс идет, освоение и как бы работа системы образования вот по этой теме. Другое дело, закон об образовании новый, который должен быть принят, в который уже внесены нормы, как бы закрепляющие, регулирующие вот эту практику. А речь, по сути, идет о религиозном образовании в государственной муниципальной школе, в светской школе, в этом понимании. Вот. Но, конечно, дискуссии об этом будут продолжаться, нормы эти будут уточняться, может быть, и после принятия закона. И я хочу обратить внимание, что всегда будет сохраняться какая-то часть в обществе, которая будет всегда против. Знаете, как баба-яга против. То есть они будут всегда против изучения религии в школе. Даже не их детьми, а вот нашими детьми. Есть такая позиция. Мы от нее никуда не денемся, просто нужно отличать и видеть весовой коэффициент этой позиции. Вот, да, кому-то не нравится изучение химии в школе, или литературы, или еще какого-то предмета. Это свобода в нашем обществе, но в интересах большинства все равно должны приниматься решения.
Да, Игорь Витальевич, мы попросили Зайчикову Елену Николаевну, с которой связались в рамках эфира, начальника юридической службы синодального отдела по образованию и катехизации, прокомментировать вот ситуацию, которая сейчас связана вот именно с законом об образовании и теми нюансами, которые в Государственной Думе сейчас вдруг всколыхнуло вот такую вот волну, очередную на прошлой неделе. Здравствуйте, Елена Николаевна.
Добрый день.
Добрый вечер уже.
Да, наверное.
Да. Это радио Радонеж. И вот мы хотели бы узнать ваше мнение, почему же, на ваш взгляд, вот вроде бы казалось, сейчас введено вот эти модули, о которых нам рассказывает сейчас в прямом эфире Игорь Витальевич Медлик, да, введены. Вроде бы казалось, все хорошо. Люди, кто хотел, выбрал основу православной культуры. Так почему же все-таки вот сейчас так вот эти вот попытка воздействовать на некие нормы закона образования или попытка закрепить какие-то наши интересы вызвала такое вот, не знаю, активные споры в Государственной Думе?
Я не совсем, может быть, поняла, о чем идет речь. Может быть, Игорь Витальевич мне, так сказать, пояснит.
Мы говорим о закреплении перспективы в новом законе тех норм, которые будут регулировать как раз ту самую практику, о которой мы здесь говорим, которая уже существует и вводится. Но я вот единственное сказал бы, что пока нет таких в Думе особых как бы конфликтов и проблем по этому поводу.
Ну, не прям, конечно, конфликтов, но во всяком случае все сразу говорили, вот опять вот вроде ввели, а вот как это вот они, почему так вот опять вышли.
Ну, пока процесс идет, мне кажется, вполне конструктивно и нормально. И
ну, хорошо, если, может, нам Елена Николаевна расскажет, как да, да, вот мое закрепление вот таких вот норм.
Ну, могу сказать только следующее, если я правильно поняла то, о чем велась речь в эфире, потому что я, к сожалению, не слушала передачи, не имела возможности. Действительно, вот все наши стремления и желание закрепить открытым текстом существующую практику, а именно то, что многие школы у нас на сегодня реализуют программы религиозного образования, компонент религиозного общего образования, а в том числе и муниципальные школы. Более того, появляется все более муниципальных школ, которые хотят присоединиться к религиозным школам и хотят создаться уже как религиозные. И такие прецеденты у нас есть в последнее время чаще встречаются. Но, к сожалению, вот попытки прямо закрепить эту возможность, в том числе для государственных школ, реализация религиозного образования как компонент участника образовательного процесса, он вызывает сопротивление. На мой взгляд, это вызвано прежде всего, скажем так, вульгарно-атеистическим пониманием вот светского характера образования, которое заявлено как принцип в действующем законе, в законопроекте также. То есть, к сожалению, у нас основная масса, в том числе чиновников, воспринимает светскость как полную, так сказать, стерильность от любого религиозного знания, что, конечно же, не так. То есть это какие-то, на мой взгляд, рудименты вот такого советского периода. Вот эти проблемы, они возникают в том числе и при регистрации уставов, в которых наши школы прямо прописывают тот факт, что они реализуют программы религиозного образования в том числе. Но после того, как проводится разъяснительная работа, в том числе с госслужащими регистрирующего органа, в данном случае у нас Министерство юстиции, то в большинстве случаев проблема снимается. То есть упирается все в, скажем так, неправильное понимание данного термина, что еще раз говорит о необходимости введения вот компонента, скажем, такого религиозно-культурологического, в том числе и программы высшего профессионального образования. То есть у нас специалисты, к сожалению, не понимают, не ориентируются ни в дефинициях, ни, собственно говоря, в более глубоких смыслах, вот касающихся нашей темы. Я считаю, что сопротивление в некотором роде и в большей степени, оно вызвано вот именно этим непониманием, либо, вернее, превратным пониманием сельского характера образования. Но я не могу исключать и прямое сопротивление, скажем так, осознанное, умышленное и так далее.
Спасибо большое, Елена Николаевна. Спасибо. Ну вот да, с одной стороны, вы, Игорь Витальевич, говорите о том, что ну, нет сопротивления.
Нет, нет, я даже не сказал.
В начале передачи
вы что говорили? Мы ждем
какое-то разрешение.
Хочу просто это еще добавить в разъяснение, потому что о чем речь идет? О том, что уже в существующем законопроекте, на данной стадии существующей, такие нормы появились. В этом прогресс. Так, они недостаточны, мы об этом говорим, и выступаем, и участвуем в этих обсуждениях норм, я в качестве, в том числе, эксперта одного из комитетов Государственной Думы. Конкретно, религиозное образование, это что такое? Это только подготовка служителей культа, или, скажем, и катехизация, то есть обучение религии, и практики религиозные в религиозных общинах. Вот у нас у большинства действительно чиновников такое представление, что говоря о религиозном образовании в государственной муниципальной школе, мы предполагаем что-то вот одно из двух. Либо мы будем маленьких священников готовить, либо там, значит, богослужебные проводить, обряды и так далее. Но есть еще изучение религиозной культуры, так как она понимается в церкви, исламской культуре, как в исламских общинах, не требующая вот всего вот этого, о чем я сказал ранее. И вот поэтому
теория.
Важно закрепить в законе об образовании сейчас понятие, что такое религиозное образование. Что это образование на мировоззренческой основе определенной религии и с участием определенной религиозной организации. Только так мы можем соотнести это образование именно как именно религиозное. Потому что есть, как я сказал, суженные трактовки, только катехизация или только подготовка служителей культа. Есть расширительные еще трактовки, когда этим может заниматься кто угодно. Мы с вами можем написать какое-то религиозное образование, там, православное. Вот, есть такая трактовка, она опасна, потому что она предполагает вовлечение в этот процесс кого угодно, разных организаций. И вот тогда действительно для нашей семьи не будет гарантировано то, что это будет именно православная культура. И о светский характер образования два слова. Действительно, советское понимание светскости, как мы говорим о том, состоит в том, что о религии можно рассказывать только как об этом думали Гегель, Маркс, там, Фейербах и кто угодно еще. Но только не так, как думали, допустим, там, Серафим Саровский или Сергей Радонежский или кто-то из авторитетов как бы церковных. Почему? Где в этом? Какие в этом основания? Никаких правовых оснований этому нет. И поэтому светский характер образования государственных муниципальных школ тоже надо закрепить в правовой трактовке, что это речь идет здесь просто о разделении организационно-правовой самостоятельности этих организаций и церковных организаций, которые могут взаимодействовать, тем не менее, в решении проблем изучения той же православной культуры.
А я думаю, что сейчас вот у многих православных понятие светскости, да, получается таким образом воспринимается, что вот когда светская школа,
не церковная.
Это, ну, понятно, что не церковная, но это такая школа, где все пьют, курят, блудят, и что-то еще там делают.
Ну, тогда надо так... все государственные муниципальные школы объявить таким, но это очевидно же не так. И поэтому, да, действительно, вы правы, что иногда даже и церковные люди, и наши священнослужители высказываются, противопоставляют резко светский,
да, светский
церковный.
И церковный.
Неверно это. Не соответствует это современным правовым условиям. Не надо отдавать светское общество, светский мир, гражданский мир, общественный, вот в какую-то нехристианскую или антихристианскую как бы во владение. То есть нет, светский это гражданский. И светский учитель это и православный учитель, и мусульманин, и атеист. Не церковный по должности, как говорили раньше, да, духовное лицо и светское лицо. Поэтому мы светские люди, это наша школа, наша страна, и в нашей светской школе мы должны обеспечить изучение нашей православной культуры.
Замечательно.
В частности.
А вот нам пришло смс-сообщение. Скажите, пожалуйста, есть негосударственные школы, и в них предусмотрено ли в них тоже это обучение?
Понятно, да.
А я, прежде чем вы ответите на вопрос, напомню нашим радиослушателям о том, что мы, во-первых, работаем в прямом эфире. Свой вопрос вы можете задать по телефону 8-495-959-5939 и... можете прислать на короткий номер смс-сообщение 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Итак, вопрос. Вот есть негосударственные школы.
Идея понятна, что если уже изучается определенная религиозная традиция, углубленно, профильно.
Не обязательно это негосударственная школа православная.
Частных школ
частная
достаточно.
Ну, это все как бы негосударственное.
Да.
Негосударственное образование. Я более того скажу, что это такая школа, может быть, и государственная, и муниципальная. Вот Елена Николаевна сказала о небольшом количестве муниципальных школ с православной ориентацией программы. Такие школы есть. Есть, я напомню, у нас общеобразовательные школы, муниципальные органы местного самоуправления во всех регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. То есть большинство наших школ не государственные, средних, а муниципальные. Только в Москве и Петербурге они государственные, по административному нашему делению, это так. Так вот, есть и государственные муниципальные школы с изучением углубленным иудаизма, ислама, есть такие школы. И это их вопрос полностью тоже касается. Так вот, конечно, в таких школах вот этот вот небольшой профильный, как бы вводный сейчас тем более курс изучать смысла не имеет. И такие школы просто фактически используют эти часы, ну, в рамках своей как бы образовательной деятельности. Другое дело, что в некоторых школах находят смысл изучать как бы вот этот вот курс параллельно тому, что они дают у себя по религиозному вот этому компоненту или по религиозно-культурологическому компоненту. Проблема такая есть, я думаю, она будет решаться таким образом в перспективе, что такие школы вот эту предметную область, как бы фактически уже как бы родители выбрали одну традицию, поэтому там и выбор как бы осуществлять не нужно. То есть в их документах должно быть прописано, что вот в этой школе так,
такая-то традиция.
Изучается такая-то традиция. Да, и поэтому уже вот этой нагрузкой, они должны просто интегрировать эти программы в свою, вот, скажем так, изучение религиозной традиции, этноконфессиональные, этнокультурные учебные предметы, которые уже ведутся в этих школах.
У меня есть вопрос, но сначала мы дадим возможность задать вопрос нашему радиослушателю. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я очень рада и хочу вас поздравить, и батюшку, и вас, ведущие, и всех вам благ, здоровья. Благополучие в семье. Какой может быть вопрос, какой может быть вообще речь о том, вводить или не вводить? Обязательно надо вводить. При столь страшном времени, какое у нас сейчас творится, молодежь надо спасать.
Спасибо большое. Спасибо. Ну, Игорь Витальевич, видимо, вам все-таки придется когда-то либо постричься, либо принять сан. Вы задумаетесь об этом, да? Ну, пока у нас
Игорь
Витальевич светский.
Острик,
да, светский пока. Вот.
Но, мы светские, мы об этом сказали перед этим.
Пока.
Вот.
Но,
да, по семье и школе я должен сказать, что, конечно, вот нельзя тут возлагать все надежды на школу. Опять-таки, вот это наша привычка видеть в государстве, в школе, то, что, значит, нам будет все дано, и мы должны вот об этом следовать.
Это тоже традиция.
Вот,
советская традиция.
Увы, мы живем сейчас в таком политическом режиме и правовом, может быть, и увы, а может быть, хорошо, что каждая социальная группа, она активно добивается удовлетворения своих интересов. И поэтому очень важно понять, что здесь школа помощник семьи. Помощник семьи и семья помощник школы в воспитании ребенка, в духовно-нравственном воспитании. И вот если вот этой вот связки, этой совместной работы не будет, то ничего школа даже на этих уроках, если мы их ведем даже по всем годам обучения, с ребенка, так сказать, не воспитает, скорее всего. Ну, а вот как поддержка, опора семьи в передаче систематических знаний нашей традиции, потому что предметом изучения православной культуры является священное предание церкви, вот во всех его составляющих. Да, в рамках преподавания православной культуры не проводится богослужений, не осуществляется как бы воцерковление ребенка, хотя в светской школе, например, Германии осуществляется, и тоже здесь никаких противоречий со светскостью государства и школы нет. Есть такой запрос в обществе, и он удовлетворяется в общественной государственной
школе. А как же большое количество мусульман, которые проживают в Германии?
Ну, частный вопрос. Вопрос этот сейчас стоит, сдерживает введение вот этого предмета там по исламу, наличие многих организаций, там турецких, других. То есть должно быть какое-то одно представительство. Это вот его для протестантов актуальная проблема. Но я знаю, что в некоторых землях уже в школах преподается именно
ислам. Двухмодульный такой, да?
Ну, там трехмодульный, потому что у них две основные. Это католичество и евангелическая религия, значит, они исторически представлены. А вот особенно в восточных землях, воссоединенных, там, в Берлине, по-моему, еще в некоторых землях уже в экспериментальном порядке вот эти вот ислам преподается для соответствующих категорий граждан.
А я хотела вопрос задать такой, прежде чем вот, да, мы перешли к звонку. Все-таки возвращаясь к тому, что нам, к тому вопросу, который нам задали по СМС. Вот вы говорили касаемо каких-либо религиозных школ. А если школа просто частная и нерелигиозная?
Ну, тогда она будет выбирать, да, если ее образовательная программа не ориентирована на углубленное изучение определенной национальной религиозной традиции.
Обязана ли она брать эти модули?
Значит, это обязательный компонент образования в любой школе сейчас. Вот в четвертом классе, это предметная область. Будет она расшириться, значит, будет в других
классах. То есть в четвертом классе в частной школе обязаны взять...
Если она выполняет государственный образовательный стандарт и работает по государственному образовательному стандарту, конечно, этот выбор будет осуществлен, и, так сказать, соответствующие группы должны быть образованы.
Игорь Витальевич, вопрос продолжает поступать, да, и мне кажется, надо развеять некоторые такие легенды и мифы про данный предмет. За счет сокращения каких предметов вводится основа православия?
Ну вот еще раз по поводу терминологии. Значит, вот то, что сейчас вводится, называется, это фактически в экспериментальном режиме было сделано, как я сказал, для отработки вот этой всей системы взаимодействия государства, церкви, конфессий, семьи. Это называется комплексный учебный курс. Он состоит из модулей.
То есть вводится
говорить некорректно. Комплексный курс сейчас вводится, да. А в стандарте это представлено как предметная область. И очень важно, к сожалению, первая реакция стандарта, это предметная область включала вот перечисление всех этих шести предметов. Вышел в результате стандарт, к сожалению, без этого перечисления, то есть продублированное название этой предметной области, называется она там иначе, «Основы духовно-нравственной культуры народа в России». Вот задача в том, чтобы в стандарте было четко указано, что это группа предметов, учебных предметов. Они имеют общую такую цель – интеграция ребенка в нашу российскую культуру, формирование российской гражданской самобытности, идентичности ребенка на основе как бы тех традиций, которые у нас есть. Но и каждый из этих предметов или модулей в рамках курса имеет свой предмет. Понятно, у этики один, у православной культуры другой, у ислама третий. Извините, я.
И весь этот еще. Блок, он не за счет чего-то вводится?
Не за счет чего-то вводится. Он вводится как раз за счет вот тех часов вариативного компонента, которыми распоряжалась по стандарту еще действующему в большинстве классов распоряжается либо регион, либо школа. То есть общей нагрузки урочной на детей аудиторной увеличения нет, идет перераспределение. И поскольку как раз за счет именно этих часов, например, в Белгородской области региональный компонент, которым распоряжается школа там 1-2 часа в неделю, это регион, или школа, школьный компонент, как раз вот просто эта нагрузка переносится в обязательную часть и становится обязательной с учетом вот этого выбора того или иного предмета изучения. То есть увеличение общей нагрузки на детей не предусматривается.
Скажите, вот такой вопрос по СМС-сообщению. Нам кажется, что полезно было бы изучать культуры, в том числе духовные традиции ислама, православным детям, для того, чтобы была такая профилактика межрелигиозной, межнациональной распри.
Есть такое понимание, и я скажу свое мнение здесь, что для этого у нас существует предметная область и предмет, называемый обществознание или окружающий мир в начальной школе, то есть историко-обществоведческое образование. Вот в рамках этого.
В начальной школе?
В начальной школе это окружающий мир, и дальше с 5 класса дальше по новому стандарту обществознания. Там есть такие элементы содержания. Как раз весь этот предмет ориентирован на общее гражданское воспитание ребенка, да, интеграцию в наше общество такое, какое оно есть. Поэтому вот этот предмет несет основную нагрузку, на мой взгляд, история в получении знаний о других религиях, к которым семья не относится, да, которые есть в нашем обществе, исторически представлены, об их истории, о каких-то там значимых событиях, деятелях и так далее. Для общего такого понимания как бы того, среди кого мы живем, и как, кто, какие у нас религии исторически представлены и так далее. А здесь эта предметная область, я считаю, она должна быть ориентирована, как опять-таки во всем мире не придумывая здесь ничего нового, именно на углубленное изучение той традиции, которой придерживается семья. Другое дело, что вот могут быть такие, значит, моменты, разделы, которые предусматривают знания о других религиях. Но я считаю, это уже в старшей школе. Именно вот в контексте того религиоведческого компонента, который может быть представлен в курсе этики. Насчет присутствия таких разделов вот в этих конкретных предметах по религиозной культуре, вот по крайней мере в 4 классе мы убедились, это очевидно, этого лучше не делать. Лучше, как вот по этому курсу и предусмотрено, дети могут обменяться, так сказать, впечатлениями об изучении разных модулей курса или предметов в будущем, на каких-то совместных мероприятиях. Но вводить какие-то сравнительные знания, значит, сравнительную информацию о том, что такая религия то, а так. Вот для этого есть тот самый модуль, как я сказал, который введен 6-й, а в конкретных предметах, в конкретных преподаваниях православной культуры или исламской культуры нужно прежде всего говорить о том, что вот в этой традиции существует.
Игорь Витальевич, вот есть такой у нас вопрос. У некоторых родителей именно в Москве есть некие опасения, что вот поделятся эти модули и дети, у нас очень много приезжих детей в Москве, также поделятся на эти модули, начнут враждовать, потому что эти модули вносят некое искусственное разделение.
Это мы называем опасения о разделениях. Значит, я вот не раз уже говорил об этом, и в принципе есть все эти сведения. Нигде в мире такое разделение детей, обучающихся в одном образовательном учреждении, не вызывает никаких конфликтов. Об этом мы говорили и 2 года, и 3 года, и 4 года назад. Но вот эти опасения о разделениях были основными, в ответ на который был, кстати, и в каком-то смысле введен этот 6-й модуль, в ответ на который в курсе ОРГЦ предусмотрен общий урок, первый такой общий гражданской воспитательной направленности. Вот те самые мероприятия, о которых я сказал, на которых дети, обучавшиеся по разным религиозным культурам и этике, могут взаимодействовать вместе, проводить какие-то совместные мероприятия, чтобы не разделять. Но в принципе это опасение исходит опять из ложного стереотипа о том, что религия – это изначально нечто такое злое, что, так сказать, объективно вносит разделение в общество. Вот, значит, кто может в это верить? Только те, которые, для которых все религии не представляют никакой ценности. Думать о том, что, скажем, изучение религии в школе вызовет разделение и конфронтацию детей, не больше оснований, чем думать, что вот если мы ходим по улицам, все православные, мусульмане, ходим, работаем на одних производствах, там, в коллективах, то это тоже вызовет как бы разделение. Нет этого. И выступление замминистра образования на рождественских чтениях, это было официально подтверждено. Не было ни одного случая за все эти годы апробации, сейчас уже введение каких-то конфликтов на этой почве.
Подождите, но как же, мы сейчас все были свидетелями недавнего конфликта, когда девочка или ряд девочек захотели в хиджабах.
Это не имеет отношения к преподаванию религиозных культур, это имеет отношение к другому. К формам выражения своей религиозной и национальной идентичности в государственной, в муниципальной школе, в светской школе, будем говорить, короче. Вот это другой вопрос. Вот. И он должен решаться, он решается во всех странах и не связан напрямую с изучением как бы той или иной.
Понятно, но мы же понимаем, что не просто так вот вдруг девочки захотели, не просто так из всего этого раздули. А не окажется ли, что и вот такие преподавания, они... вот те опасения родителей как-то оправдают немного, потому что получится, что те, кто заинтересован в раздувании вот такой межрелигиозной розни, да, они тоже начнут вот под это вот как раз и рыть.
Вот поэтому у нас и есть две модели. Вот по всем и международным правовым актам, и по нашим как бы законодательству, школа не может быть отделена от религиозной культуры, традиций общества. Я напомню, что у нас декрет ленинский об отделении школы от церкви давно отменен. У нас государство, как юридический субъект, отделено от религиозных организаций. Но школа от церкви не отделена, и церковь от школы не отделена. Хотя многие заблуждаются, он на этот счет до сих пор думает. Так вот, вот это вот взаимодействие школы и конфессий, школа не как государственного ведомства, а как социального института, который, как я сказал, весь наш общественный. Вот. Именно как раз на базе и под крышей государственной, муниципальной, светской школы, если это разнообразие будет представлено, а там оно может и контролироваться, его выражение, как вот вы привели пример с одеждой, также и в содержании образования сейчас. Ничего не берется в содержании изучения религиозных культур, что может противоречить этим общим как бы нашим гражданским ценностям. И это определенный контроль общества и государства над этим процессом. Иная форма – это когда мы будем школы профилировать чисто по религиозному признаку. И если мы не обеспечим свободный выбор изучения по выбору, в форме вот, изучения предметов по выбору в школе, то тенденция, на мой взгляд, будет именно развиваться в этом направлении. Будет возрастать количество школ с профилированием программы на определенную религиозную традицию, национальную традицию. И тогда вот то самое разделение, о котором вы говорите, может быть носить более глубокий и серьезный характер.
Игорь Витальевич, вот вы нам рассказали про Германию, да? А есть ли еще в Европе страны, у которых есть подобные предметы?
Ну, практически, я говорю, в большинстве стран, Испания, Италия, Бельгия, Швейцария, ну, в большинстве стран, нет, в меньшинстве, как раз, во Франции, например, где там...
Но у них тоже сейчас идут разговоры, насколько я
читала. Идут разговоры, да, но есть время определенно отводимое на религиозное образование в течение недели, есть частные школы, которые, вот вы затронули эту тему как бы покасательной, у нас частные школы, не государственные школы, не имеют тех же гарантий качество и условия образования, финансирования. Вот об этом тоже, это один из актуальнейших вопросов, которым Елена Николаевна тоже, наверное,
ну да, православная
сказала.
Школа не имеет возможности получать.
Да, вот, а если во Франции там около, по-моему, 20% этих частных школ с изучением католицизма, и они получают то же самое финансирование, ну, на ученика, имею в виду, как эти гарантии, то вот проблема может быть так решаться. Но основная модель в Европе до сих пор, она именно такая, что в государственной школе организуется изучение религиозных традиций, данных религий, характерных для этого общества. И вот,
ну, одной религии или также можно?
Тех, которые там там представлена. Это может быть ряд религий с разным условием преподавания. Вот. Допустим, в католической Италии католицизм везде повсеместно в школах, так сказать, на полном обеспечении. А есть, может быть, какие-то, сейчас точно не скажу, религиозные традиции, которые могут давать свои уроки, но там, допустим, с каким-то долевым обеспечением, финансовым и так далее. То есть это разные системы, они специфически для каждого государства, но везде традиционные религии изучаются. Практически везде это есть альтернатива в виде вот этого нерелигиозного нравственного такого курса образования. Вот, и есть возможность отказа от изучения этих религий вот, в пользу этого курса. И везде это на добровольной основе по выбору семьи школы.
Я много лет назад была в колледже в Канаде. Так вот, в этом колледже были специальные комнаты для каждой религии. И каждый ребенок там, католик или там буддист, мог пойти в свою комнату, там были иконы, либо какая-то атрибутика этой веры, и помолиться. И все это было с таким уважением сделано, вот, ко всем учащимся, просто...
Правильно, и опыт показывает сейчас, и сейчас вот мы обсуждали этот вопрос на круглом столе в общественной палате, вот, например, теология. Был представитель из Пятигорска лингвистического университета, и он говорил о том, что как раз, когда студенты, теологи, мусульмане и христиане, православные теологи изучают вместе, то есть налаживаются те связи и контакты, и взаимное понимание, которое было бы невозможно наладить, если бы это образование не было вот такого по выбору в высшей школе в том числе.
А как вы все-таки считаете, те учебные пособия, которые есть сейчас, у учителей, они достаточны?
Нет, конечно, недостаточно, потому что эта база педагогическая у нас развита мало. Вот те государства, где это компонент обязательной части в светской школе, в том же Израиле или в Греции, например, там эта база очень хорошо развита. Для православной культуры, конечно, база есть, но нуждается в развитии. Вот, и мы будем надеяться, что она будет развиваться, появляются новые учебники, комплекты, качество их улучшается. В синодальном отделе создан экспертный совет, который проводит конфессиональную экспертизу. Ставятся вопросы в проекте закона, он уже тоже поставлен, о конфессиональной экспертизе. Я думаю, это самое главное для нас, для родителей, да, чтобы в учебниках и пособиях не было чего-то такого неправильного. Вот. Ну а мастерство учителей, будем надеяться, совершенствоваться, будет оно развиваться со временем.
У нас снова звонок. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Вы в эфире. Добрый вечер.
Я хочу вот такой вопрос задать. Я вот слушаю неоднократно вопросы на семейные темы.
Так.
Ну, почему выходит вот главный вопрос о причинах семейного кризиса?
Вы знаете, мы снова какие-то, да, проблемы со связью сегодня, видимо, из-за погоды. Конечно, сегодня мы обсуждаем тему образования. И даже не сколько просто образования, сколько все-таки такое, да, введение определенного модуля основ православной культуры и иных.
Семьи. Да, и участие семьи. У нас, семьи. Да, было уже несколько программ про семейные кризисы. Мы постоянно проводим эти программы и продолжим их проводить.
Я напомню, что в следующую среду как раз у нас будет психолог, семейный психолог клуба «Рождество». Я думаю, что мы как раз посвятим программу проблеме семейного кризиса. Но надо сказать, что, конечно, образование детей на сегодняшний день, они приводят в том числе и к кризисам, потому что, я имею в виду в семье, потому что очень часто происходят споры. Споры между папой и мамой, споры между детьми. Конечно, в четвертом классе дети еще все-таки послушные, они не могут так ярко, еще пока, да, не в подростковом возрасте, ярко не выражать свои протесты или нежелание изучать. Но я, например, знаю, что очень часто папы или мамы спорят, а какое из, ну, как бы, да, что будет изучать ребенок в школе, в какую школу отдать. Мы со Светой очень часто входим в попечительские советы ряда школ, очень часто видим некие конфликты именно родителей, когда так прям серьезно конфликтуют родители, когда там мама, например, хочет ребенка в профильную там православную школу отдать, а папа там стучит кулаком по столу и кричит: нет, только светская школа, и наоборот. Вот ваша идея, ну, ваше мнение такое очень для нас значимое о том, что в православных школах и такое отделение, принципиальное отделение детей для обучения в своих традиционных школах, по верам, я имею в виду, это все-таки такое, может в будущем являться некой проблемой.
Нет, ну это компонент в образовании системы. В образовательной системе эти школы останутся, их сеть может как бы развиваться. Вот те же самые, например, еврейские государственные школы. Ну, если община рассыпана, как говорится, по всему городу, то есть собраться где-то группой можно только вот, ну, в форме вот такой школы. Где-то, может быть, это актуально для православных школ. Поэтому будут работать обе модели, я думаю, и в целом дополнять друг друга.
Спасибо. Современное отечественное образование находится, конечно, в состоянии глубокого духовно-нравственного кризиса. Это именно наши дети учатся сейчас в школах. Это именно наши дети находятся под влиянием этого кризиса. И только мы сами должны бороться за наших детей. Нравственное воспитание необходимо только так – можно вырваться из состояния бездуховности и потребительского общества, той жестокости, которая сейчас есть.
Я хочу напомнить, что наш гость сегодня заведующий лабораторией духовно-нравственного воспитания Института семьи и воспитания Российской академии наук Метлик Игорь Витальевич. Спасибо, что вы к нам пришли сегодня.
Спасибо.
Спасибо.